все, что угодно, но уже не вор, не вор окончательно, ибо если бы вор, то, наверное, бы не принес назад половину сдачи, а присвоил бы и ее. Достоевский, братья Карамазовы. Гастон остался растерянный и искренне удивленный, когда Наташа, холодно отказав ему в просьбе проводить ее, села одна в такси. «Украл?» — думала она. «Ясно, что украл. Но почему же так беспечно вынул эти деньги при мне? Или потому что не знал, что на них моя зеленая отметина? И еще, почему, если украл, то не скрылся, а наоборот, сам пришел и на меня же эти деньги истратил? Что он все время бестолково и глупо врет, это было ясно. Но врет он как-то по-мальчишески, так что если поприжать его, то, наверное, сразу засмеется и признается. Кто он? Что за человек? Пожалуй, надо было бы рассказать ему о том, что деньги пропали. Решиться, да как в прорубь головой. Да, впрочем, никакой проруби не вышло бы. А добрался бы как-нибудь. На другой день, в унылый дождливый понедельник, в мастерской мадам Манель настроение было сгущенно-электрическое, как перед грозой. Манекенвра отсутствовала, была больна, мосье брюнета зарылся с головой в счетной книге. Сама мадам не показывалась, только развила усиленную телефонную деятельность. Через дверь ее бюро разносилось непрекращаемо «Алло! Алло!» Это был безошибочный признак дурного настроения. Клиенток было мало. Понедельник – день тихий. Наташе пришлось показывать на себе купальные костюмы. Показывать их надо не так, как обычные салонные или спортивные платья. В салонном платье манекен идет маленькими шажками. Если на ней юбка с оборкой, делает быстрые повороты, чтобы оборки жили, играли. Если широкий рукав, приподнимает руку. Пройдя полукругом, манекен обычно отходит в глубину комнаты и оттуда, не оборачиваясь, решительно и смело идет прямо на клиентку. У некоторых манекенов этот последний маневр принимает иногда чрезмерно вызывающий характер. Одна простая русская душа, любуясь мадемуазель Вера в этом маневре, даже струсила.
«Ой, батюшки!» — сколыхнулась она. «Чего это она так? Ну, прямо точно в морду дать хочет».
А спортивное платье показывается юно, свежо, по-мальчишески, уперев руку в бедро, поджав живот. Купальный костюм требует купальных поз, сжатых колен, откинутой фигуры. Наташа сидела в душной комнате, где кроме нее вздыхали, потели, переодевались шесть молодых женщин в одинаковых телесно-шелковых чулках и казенных золотистых туфлях, которые ко всему подходят. Двери в коридор были открыты, но сновавшие там рассыльные мало смущали голых красавиц. Профессиональная привычка, шокировавшая только новеньких, и то недолго. День шел нудный, тягучий, и ничто не мешало бестолковым перебором в Наташином мозгу. Если вор, то почему пришел? Почему украденные у меня деньги на меня же истратил? Почему наврал, будто чернокожий говорил, что я не англичанка, чтобы выпытать, кто я? Но ведь он ни разу не спросил об этом. Во всяком случае, думать тут нечего, денег не вернешь, от этого темного типа подальше. И, конечно, лучше бы не думать, и от этого темного типа подальше. Но одна из голых девиц, влезая в пеструю турецкую пижаму с заходящим солнцем на пояснице, вдруг запела. Это только ваша рука, мадам. Это то, что напевал Гастон. Он напевал по-английски. I kiss you, little hand, мадам. Я целую вашу маленькую руку, мадам. Голос у него был чуть-чуть хриплый, странный, очень чувственный. И ямочки у рта смеялись, и глаза смеялись. И говорили, вот какая забавная штука. Вот попробуй-ка не почувствовать моего хриплого голоса. Ага, вот и попалась. Она схватила спинку стула и опустила лицо в мягкую душистую складку согнутой руки. От этого телесного, нежного ощущения и от тихого напева той песенки ей стало так невыносимо беспокойно, что она чуть не застонала. Нужно все это разузнать, иначе я не успокоюсь. Но пойти на Монмартр было совсем немыслимо. Спросить у Шуры, танцовщицы, что она о нем знает. Но где достать адрес Шуры? Монмартр вычеркивается. Пойти разве к баронессе? Баронесса фон Вирх, или попросту Любаша, когда-то училась пластическим танцам и с тех пор поддерживала знакомство в балетном мире, особенно во время междуцарствия, то есть когда она оставалась без богатого поклонника. Ее всегда тянуло в богему. И как раз 3 дня тому Наташа слышала от мосье брюнета, что баронесса не оплатила уже 3 счета. Значит, дела в упадке. И богема в моде. Можно узнать о Шуре.
«Теперь стойте крепко», — сказал капитан. «Будет приступ». Александр Пушкин. Капитанская дочка. Чтобы побывать у Любаши, Наташе пришлось дожидаться до среды, своего выходного дня, потому что баронессу легче всего застать было днем. На звонок открыла маленькая, востроносенькая дамочка на тонких ножках, на скривленных каблучках. Придворная Любашина маникюрша Анфиса Петровна по прозвищу Фифиска. Потому что открыла дверь Фифиска, а не горничная, Наташа сразу поняла, что в предположениях не ошиблась и что у Любаши временный крах. Фифиса издала приветливый возглас и крикнула в сторону гостиной. «Свои! Не пугайтесь!» Наташа вошла на широком диване. Вся зарывшись в золотые подушки, высоко перекинув нога на ногу, полулежала розово-золотая хозяйка дома. И в белом атласном халатике, отбросив широкие рукава так, что видны были до плеч ее сверкающие круглые руки, закинутые за пушистую, сияющую белокурую голову, тонкая, но не худая, с легкими ямочками на щеках, на розовых локтях, она казалась солнечным лучом, брошенным на эти золотые подушки, и иными словами, как сверкает, сияет, слепит, о ней и говорить было нельзя. Рядом на креслах расселся ее двор, выползающих на свет Божий только в черные дни, когда поклонников не бывает и гостей не принимают.
Длинновязая, гололубая, с неистовыми жестами и почему-то в вечернем туалете без рукавов, перекупщица старого платья Луиза Ивановна, прозванная Гарибальди за то, что любила рассказывать, как ее тетка видала знаменитого итальянца. Рядом с ней широкая, костистая, с крашенными волосами, ломкая и сухо вьющимися, как австралийский кустарник, бровастая гадалка Марья Ардальоновна, называемая для краткости просто Мардальоновна. Вообще в этом кружке все были известны больше по прозвищам, чем по настоящим именам. Тут же уместилась и известная нам Фифиса. Мардальоновна, по-видимому, только что кончила гадать, потому что задумчиво, помусолив большой палец, медленно перебирала шелковисто-сальные, зловещие величины карты. На кокетливом столике лежала развороченная масляная бумага, и в ней остатки ветчины и крошки хлеба. Судя по виду, ветчину не резали, а прямо драли руками, да и прибора на столе никакого не было. Тут же стояло штук 6 запечатанных фарфоровых баночек с каким-то, должно быть, снадобьем для красоты. Вообще беспорядок в комнате был изрядный. На креслах разложены платья, манто, шелковые тряпки, на полу раскиданы картонки, на столе окурки и на пыльной крышке рояля 2 пустые бутылки и стакан. «Марусенька!» Приветливо кивнула Наташа, хозяйка, не поднимаясь с места. «Не купите ли крема?» «Я теперь Наташа», — поправила ее гостья, нагибаясь и целуя душистую щечку Любаши. «Ах, да, я и забыла! И чего это они вам, словно собакам, клички меняют?» «Теперь мода на Наташу и на Веру», — деловито объясняла гостья. В каждом хорошем мазоне должна быть Наташа, русская княжна. Любаша посмотрела на нее своими синими глазами внимательно и сказала: «У вас какая-то перемена. Волосы отпустили?» «Нет. Просто у вас сегодня есть какое-то выражение лица». «Ох, скажут тоже!» Сплеснула руками Мардальоновна. «Точно у них всегда лицо без выражения». «Однако и хаос у вас», — заметила Наташа. «Ужас, ужас!» — вздохнула хозяйка и озабоченно повернулась к Гарибальди. «Ну-с, ангел мой, за манто меньше 600 я не позволяю. Если в один день сумеешь ликвидировать, то есть принесешь деньги завтра, то так и быть, валяй. За 500. Ведь оно совсем новое. От Вионы. И марка есть. А за черное платье 300. За зеленое 250. Но только живо!» Гарибальди жеманно шевелила плечами. «Ах, вот вы какая! Ваше платье продавать, это, как говорится, совсем нелегко. Они слишком ношеные. Бедным дамам такие не пригодятся, а светские дамы ношеного не купят». «Ну-ну, очень даже купят. Убирайте это барахло, ко мне скоро придут». Гарибальди стала складывать платье в картонке. «А какой они национальности?» — вдруг спросила гадалка Мардальоновна, очевидно, продолжая какой-то разговор. Любаша сосредоточенно сдвинула брови. «Не знаю. По внешности, пожалуй, вроде еврея». «Не в том дело, что еврей», — затараторила по птичьи, вертя головой, маникюрша Фифиса. «А в том, какой еврей? Если польский — одно, если американский — другое».
«Ну, удивилась Мардальоновна.
«Польские в Париж надолго не приезжают. Уж я-то знаю, что говорю», — тараянсила маникюрша. «У них деньги плохие, пилсудские деньги, и родственников у них много, и семейство всегда большое. Польские евреи – это самый женатый за всех. Вот, американский прочный, коронный мужчина. Он как сюда заплывет, так уж не скоро его отсюда выделишь. Американский – это дело настоящее». «А он на каком языке говорил-то? тоном эксперта обратилась она к Любаше. «По-французски?» «Ну, тогда, значит, американский».
«Я на него карты раскладывала», — ставила гадалка. «Выходила, будто приезжий, и будто большие убытки потерпит. Хорошая карта».
«Ты, Мордальон, смотри, не уходи», — озабоченно сказала Любаша. «Ты непременно должна ему погадать. Нагадай, что в него влюблена блондинка, и что ее любовь принесет ему счастье. Поняла, дурында?»
«Погадайте на меня», — сказала Наташа. «Извольте, снимите левой рукой к себе, задумывайте». Огромные набухшие карты шлепались на стол мягко, как ободранные подметки.
«Если не продадутся платья, — говорила между тем Любаша, — я у Жоржика попрошу денег. У Жоржика Бублика. Он мне всегда достанет». И вдруг весь курятник забил крыльями. «Мало вам того, что было! — кричала маникюрша. — 300 франков даст, а 1000 унесет».
«Часы, браслет! — перебил ее Гарибальди. — Его помелом гнать!»
Бросив карты, вопила гадалка. «На кого надеяться? Парижский макро! Сальтип!» «Парижский проходимец, грязный тип!» — ставила жеманная Гарибальди.
«А еще умная женщина!»
«Это еще не доказано!» — искусственно равнодушным тоном сказала хозяйка. «Еще не доказано, что он унес». «Да чего вам еще?» – возмущалась маникюрша и, обернувшись к Наташе, которая одна не знала, в чем дело, продолжала. «Все пошли в столовую закусывать, а он тут остался фантазировать на рояле, вот тут. А дверь в спальню открыта, и на столике часы-браслет. Отсюда, от рояля, отлично видно. С бриллиантиками, все их знали. А вдруг и пропали, а на Жанну думали, а вся прислуга в один голос на него говорит. Под суд его сразу». «Ах, оставьте!» — с досадой прервала ее Любаша. «Если бы его стали допрашивать, он бы со злости такой ушат мне на голову вылил, что дорого бы мне эти часы обошлись».
«Ну, знаете, этого бояться, так значит, ни на кого жаловаться нельзя».
«Жалуйтесь, если вам нравятся скандалы», — гордо отрезала Любаша. «А я замужняя женщина и дорожу своей репутацией».
На секунду воцарилась тишина.
Не только все молчали, но даже не шевелились. И вдруг маникюрша, будто даже испуганно, сказала: «Ой!»
И это «ой» прорвало все заслоны. Так готовая к линчеванию толпа иногда не может приступить к делу. Не хватает ей какого-нибудь возгласа, жеста, чего-то логического, или, вернее, художественного. Потому что во всех массовых движениях есть свой тайный художественный закон. Не хватает этого нечто, что дает возможность перейти от настроения к делу. И вот это «ой» двинуло, первая взвизгнула Гарибальди. Взвизгнула, выскочила на середину комнаты, содрогнулась от смеха пополам. За ней раскатилась гусиным хохотом Мордальоновна, заухала маникюрша, затряслась от смеха Наташа, и сама хозяйка, минуту задержавшись, прыснула и повалилась на диван, дрыгая ногами от смеха. «Ой, не могу! Ой, не могу!» — ревела Мордальоновна. Виск, схлип, гогот, они заражали друг друга смехом. И кто уже было успокоился, подхватывал общей волной. Длинная Гарибальди оставаясь посреди комнаты, истерически топала ногами. И все увидели, что башмаки у нее с чужого плеча огромные, плоские, и загибаются носами, как у Шарла Чаплина. Мордальоновна лежала головой на столе. И вот на этот визг и вой отворилась дверь, что около рояля, дверь, ведущая в спальню. Оттуда вышел некто, кого Наташа ни разу здесь не видела. Это был высокий костлявый человек. Лучше бы всего его было назвать Верзилой. Лицо у него было скуластое, с круглых этих скул, как с гор вода стекала, жидкая русая бороденка стекала и закручивалась сосулькой на подбородке. Нос толстый, неровный, торчал, как задранный кулак над недоуменно приоткрытым ртом. А дед Верзила был в потрепанную непромокайку и шляпу держал в руках. Очевидно, собирался уходить. Войдя в комнату, где все хохочут, он сначала растерянно оглянулся, потом неожиданно закинул вверх голову и закатился беззвучным смехом, странным, судорожным, словно зевал. Бороденка тряслась, и сам он был трагически смешон, с закрытыми глазами, задранным носом, с отвалившейся нижней челюстью. «Грива!» — крикнула Любаша. И, видя недоумение, Наташа прибавила: «Вы разве не знакомы? Мой муж Григорий Атонович, барон фон Вихр. Грива, закрой рот!» Но барон все еще трясся от смеха, и Наташа с ужасом подумала, что хохочет он, не зная почему. А все-то кругом знают, что тема общего веселья крайне деликатная, именно для него отнюдь не веселая. Потом Наташа пожала ему руку, и его маленькие сонные глаза смутно скользнули по ее лицу. «Ну, я пошел», — сказал он добродушно и провел пятерней по своим нечесанным придистым волосам. — Ладно, голубчик, — сказала Любаша, — ну, поцелуй Люле ручку и иди. Он нагнулся над ней, и когда целовал ей руку, она что-то шепнула ему на ухо. Он осклабился и пошел к двери. — Ну, погадайте же, — очнулась Наташа. Барон произвел на нее очень тяжелое впечатление. «Да разве тут дадут?» – проворчала Мордальоновна, шлепнула картами и затянула певучим, как все гадают, голосом. «Ну вот, что хотите знать, того не узнаете. Так-так, три шестерки, дорога будет, и путаница большая. Так выходит, что будете вы по воде к себе домой возвращаться». «В Россию, что ли?» — усмехнулась Наташа. «Я все-таки скажу, бойтесь воды! Ух, бойтесь, бойтесь воды!» «Бойся воды и пей шампанское!» — сказала Любаша и вдруг раздраженно закричала. «Ну, господа, нашли тоже время гадать. Ко мне сейчас придут, тут не убрано. Это прямо невозможно. Смотрите, жрали ветчину, и так все валяется. Мордальоновна, принесите из кухни тряпку. Где счета от портнихи? Надо счета положить на стол». «Фифиса? Фифиса, посмотрите, нет ли спальной? От Манель. Что?» «Да, я говорю, что неловко. Так сразу, первый раз человек пришел, и вдруг сразу счета на столе. Поймет, что нарочно приготовили». Урезонивающим тоном протестовала Фифиса. «Ну что там дурак поймет? Дурак? А коли не дурак?» «А не дурак, так тем лучше. Сразу видит, чего от него ждут. Ну, живо!»
«А не дурак, так тем лучше. Сразу увидит, чего от него ждут. Ну, живо!» Работа закипела. Мордальоновна покорно и как будто даже испуганно вытирала стол, мела пол, дула на крошки. Фифиса носилась вихрем на своих тонких ножках. Никто уже не шутил и не смеялся. Все понимали, что с забавами и хихиканьем покончено, что надо готовиться к приступу, чтобы враг не застал врасплох. Любаша, с лицом сосредоточенным и сразу до неузнаваемости постаревшим, руководила работами и выслушивали почтительно, забыв о всякой фамильярности. «Мне как же, надеть передник?» – спросила Фифиса. «Да, пожалуй. Лучше в переднике. Если найдется чистый, и когда впустите, попросите подождать и пойдете ко мне доложить. Поняли?» «Поняла-с. А Мардальоновна будет здесь сидеть с картами. Счета нашли?» «Здесь. Вот я на столике положила, как приказали. Наташа встала. Я ухожу». И вдруг вспомнила. «Ах, да! Я ведь пришла спросить, не знаете ли вы адрес Шуры Дунаевой, танцовщицы?» «Ах, Шуры-Муры, господа! Кто знает адрес Шуры-Муры?» «Я знаю», — ответила Фифиса. «Они обе живут в отельчике на Клише. Улица Клише, номер 5». «Спасибо». Наташа подошла к Любаше, чтобы поцеловать ее на прощание. «Ах, боже мой!» – вдруг вскрикнула та. «Вино забыли! Фифиса, беги скорее за порто! Бутылку порто! Нет, внизу, больше не дают! Беги через улицу, купи на деньги! И возьми бисквитов! Мардальоновна, приготовь стаканчики доживее! Он каждую минуту может прийти. Фифиса, вот тебе деньги!» И в то время как Наташа, чувствуя, что мешает, и торопясь уйти, целовала ее щеку, она вынула из сумочки единственный бывший в ней денежный знак, сложенную вчетверо 100-франковку, и протянула ее Фифисе. Рука ее, сверкая огромным бриллиантом кольца, была мгновение так близко от лица Наташи, что ошибиться Наташа никак не могла. То, что она увидела, было ясно и показаться не могло. Она увидела на сложенной вчетверо 100-франковке яркое зеленое пятно.
Je crois.